История вторая. Суета, сует. Глава первая. Эпиграф. Среди героев рассказа выделяются 1-2 главных героя, все остальные рассматриваются как второстепенные. Методика преподавания литературы. Около 2 часов дня, когда в Алдане снова перегорел предохранитель вводного устройства, раздался телефонный звонок. Звонил заместитель директора по административно-хозяйственной части Модест Матвеевич Комноедов. «Привалов», — сурово сказал он, — «почему вы опять не на месте?» «Как-то не на месте», — обиделся я. «День сегодня выдался хлопотливый, я все позабыл». «Вы это прекратите», — сказал Модест Матвеевич. «Вам уже 5 минут назад надлежало явиться ко мне на инструктаж». «Елки-палки», — сказал я и повесил трубку. Я выключил машину, снял халат и велел девочкам не забыть вырубить ток. В большом коридоре было пусто, за замерзшими окнами мела пурга. Надевая на ходу куртку, я побежал в хозяйственный отдел. Модест Матвеевич в лоснящемся костюме величественно ждал меня в собственной приемной. За его спиной маленький гном с волосатыми ушами уныло и старательно возил пальцами по обширной ведомости. «Вы, Привалов, как какой-нибудь этот хомункулс», — произнес Модест. «Никогда вас нет на месте». С Модестом Матвеевичем все старались поддерживать только хорошие отношения, поскольку человек он был могучий, непреклонный и фантастически невежественный. Поэтому я рявкнул «слушаюсь» и щелкнул каблуками. «Все должны быть на своих местах», — продолжал Модест Матвеевич. «Всегда. У вас вот высшее образование, и очки, и бороду вот отрастили, а понять такой простой теоремы не можете. Больше не повторится», — сказал я, выкатив глаза. «Вы это прекратите», — сказал Модест Матвеевич, смягчаясь. Он извлек из кармана лист бумаги и некоторое время глядел в него. «Так вот, Привалов», — сказал он наконец, — «сегодня вы заступаете дежурным. Дежурство по учреждению во время праздников — занятие ответственное. Это вам не кнопки нажимать. Во-первых, противопожарная безопасность. Это первое. Не допускать самовозгорания. Следить за обесточенностью веренных вам производственных площадей. И следить лично, без этих ваших фокусов с раздваиваниями и расстраиваниями. Без этих ваших дубелей. При обнаружении фактора горения немедленно звонить по телефону 01 и приступать к принятию мер. На этот случай получите сигнальную дудку для вызова авральной команды». Он вручил мне платиновый свисток с инвентарным номером. «А также никого не пускать. Вот это список лиц, которым разрешено пользование лабораториями в ночной период. Но все равно тоже не пускать, потому что праздник. Во всем институте, чтобы ни одной живой души. Всякие там другие души пусть, но живой души, чтобы ни одной. Демонов на входе и выходе заговорить. Понимаете обстановку? Живые души не должны входить, а все прочие не должны выходить. Потому что уже был прецедент. Сбежал черт и украл луну. Широко известный прецедент. Даже в кино отражен». Он значительно на меня посмотрел и вдруг спросил документы. Я повиновался. Он внимательно исследовал мой пропуск, вернул его и произнес: «Все верно. А то было у меня подозрение, что вы все-таки дубель. Вот так. Значит, в 15:00, в соответствии с трудовым законодательством, рабочий день закончится, и все сдадут вам ключи от своих производственных помещений. После чего вы лично осмотрите территорию. В дальнейшем производите обходы каждые 3 часа на предмет самовозгорания. Не менее 2 раз за период дежурства посетить виварий. Если надзиратель пьет чай, прекратите. Были сигналы, не чай он там пьет. В таком вот аксепте. Пост ваш в приемной у директора. На диване можете отдыхать. Завтра в 16:00 вас сменит Почкин Владимир из лаборатории товарища Ойры-Ойры. Доступно?» «Вполне», — сказал я. «Я буду звонить вам ночью и завтра днем. Лично. Возможен контроль и со стороны товарища завкадрами». «Вас понял», — сказал я и проглядел список. Первым в списке значился директор института Янус Полуэктович Невструев с карандашной пометкой 2Экз. Вторым шел лично Модест Матвеевич, третьим товарищ завкадрами гражданин Демин Кербер Псоевич. А дальше шли фамилии, которых я никогда и нигде не встречал. «Что-нибудь недоступно?» — осведомился Модест Матвеевич, ревниво за мной следивший. «Вот тут», — сказал я веско, тыча пальцем в список.
Наличествуют товарищи в количестве 22 экземпляров, лично мне неизвестные. Эти фамилии я хотел бы с вами лично провентилировать». Я посмотрел ему прямо в глаза и добавил твердо: «Во избежании». Модест Матвеевич взял список и оглядел его на расстоянии вытянутой руки.
«Все верно», — сказал он снисходительно. «Просто вы, Привалов, не в курсе. Лица, поименованные с номера 4 по номер 25 и последний включительно, занесены в списки лиц, допущенных к ночным работам посмертно, в порядке признания их заслуг в прошлом. Теперь вам доступно?»
Я слегка обалдел, потому что привыкнуть ко всему этому было все-таки трудно.
«Занимайте свой пост, — величественно сказал Модест Матвеевич. — Я со своей стороны и от имени администрации поздравляю вас, товарищ Привалов, с наступающим Новым годом и желаю вам в новом году соответствующих успехов как в работе, так и в личной жизни». Я тоже пожелал ему соответствующих успехов и вышел в коридор.
Узнавшие вчера о том, что меня назначили дежурным, я обрадовался. Я намеревался закончить один расчет для романа «Ойры-ойры». Однако теперь я чувствовал, что дело обстоит не так просто. Перспектива провести ночь в институте представилась мне вдруг в совершенно новом свете. Я и раньше задерживался на работе допоздна, когда дежурные из экономии уже гасили 4 лампы из 5 в каждом коридоре, и приходилось пробираться к выходу мимо каких-то шарахающихся мохнатых теней. Первое время это производило на меня сильнейшее впечатление, потом я привык, а потом снова отвык, когда, возвращаясь однажды по большому коридору, услышал сзади мерное цок-цок-цок когтей по паркету и, оглянувшись, обнаружил некое фосфорисцирующее животное, бегущее явно по моим следам. Правда, когда меня сняли с карниза, выяснилось, что это была обыкновенная живая собачка одного из сотрудников. Сотрудник приходил извиняться, Ойра-Ойра прочел мне издевательскую лекцию о вреде суеверий, но какой-то осадок у меня в душе все-таки остался. «Первым делом заговорю демонов», — подумал я. У входа в приемную директора мне повстречался мрачный Витька Корнеев. Он хмуро кивнул и хотел пройти мимо, но я поймал его за рукав.
«Ну», — сказал грубый Корнеев, останавливаясь.
«Я сегодня дежурю», — сообщил я.
«Ну и дурак», — сказал Корнеев.
«Грубый ты все-таки, Витька», — сказал я. «Не буду я с тобой больше общаться». Витька оттянул пальцем воротник свитера и с интересом посмотрел на меня.
«А что же ты будешь?»
«Да уж найду что», — сказал я, несколько растерявшись. Витька вдруг оживился.
«Постой-ка», — сказал он. «Ты что, в первый раз дежуришь?»
«Да».
«Ага», — сказал Витька. «И как ты намерен действовать?»
«Согласно инструкции», — ответил я. «Заговорю демонов и лягу спать. На предмет самовозгорания. А ты куда денешься?»
«Да собирается там одна компания», — неопределенно сказал Витька, — «у Верочки».
«А это у тебя что?»
Он взял у меня список. «А, мертвые души». «Никого не пущу», — сказал я. «Ни живых, ни мертвых».
«Правильное решение», — сказал Витька. «Архиверное. Только присмотри у меня в лаборатории. Там у меня будет работать дубль».
«Чей дубль?»
«Мой дубль, естественно. Кто мне своего отдаст? Я его там запер, вот возьми ключи, раз ты дежурный». Я взял ключ. «Слушай, Витька, часов до 10 пусть он поработает, но потом я все обесточу в соответствии с законодательством».
«Ладно, там видно будет. Ты Эдика не встречал?»
«Не встречал», — сказал я. «И не забивай мне баки. В 10 часов я все обесточу».
«А я разве против? Обесточивай, пожалуйста. Хоть весь город».
Тут дверь приемная отворилась, и в коридор вышел Янус Полуэктович.
«Так», — произнес он, увидев нас.
Я почтительно поклонился. По лицу Януса Полуэктовича было видно, что он забыл, как меня зовут.
«Прошу», — сказал он, подавая мне ключи. «Вы ведь дежурный, если я не ошибаюсь. Кстати, он поколебался, я с вами не беседовал вчера?»
«Да», — сказал я, — «вы заходили в электронный зал».
Он покивал. «Да-да, действительно. Мы говорили о практикантах».
«Нет», — возразил я почтительно, — «не совсем так. Это насчет нашего письма в центр Академснаб, про электронную приставку».
«Ах, вот как», — сказал он. «Ну, хорошо. Желаю вам спокойного дежурства. Виктор Павлович, можно вас на минутку?»
Он взял Витьку под руку и увел по коридору, а я вошел в приемную. В приемной второй Янус Полуэктович запирал сейфы. Увидев меня, он сказал «так» и снова принялся позвякивать ключами. Это был А. Янус. Я уже немножко научился различать их. А Янус выглядел несколько моложе, был неприветлив, всегда корректен и малоразговорчив. Рассказывали, что он много работает, и люди, знавшие его давно, утверждали, что этот посредственный администратор медленно, но верно превращается в выдающегося ученого. У Янус, напротив, был всегда ласков, очень внимателен и обладал странной привычкой спрашивать: «Я с вами не беседовал вчера?» Поговаривали, что он сильно сдал в последнее время, хотя и оставался ученым с мировым именем. И все-таки А. Янус и У. Янус были одним и тем же человеком. Вот это у меня никак не укладывалось в голове. Была в этом какая-то условность. Я даже подозревал, что это просто метафора. А. Янус замкнул последний замок, вручил мне часть ключей и, холодно попрощавшись, ушел. Я уселся за стол референта, положил перед собой список и позвонил к себе в электронный зал. Никто не отозвался. Видимо, девочки уже разошлись. Было 14 часов 30 минут. В 14 часов 31 минуту в приемную, шумно отдуваясь и треща паркетом, валился знаменитый Федор Семенович Киврин, великий маг и кудесник, заведующий отделом линейного счастья. Федор Семенович славился неисправимым оптимизмом и верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильевиче, царе Грозном, опричнике тогдашнего министра государственной безопасности Малюты Скуратова с шутками и прибаутками сожгли его по доносу соседа-дьяка в деревянной бане, как колдуна. При Алексее Михайловиче, царе Тишайшем, его били батагами нещадно и спалили у него на голой спине полное рукописное собрание его сочинений. При Петре Алексеевиче, царе Великом, он сначала возвысился было как знаток химии и рудного дела, но не потрафил чем-то князю Кесарю Рамадановскому, попал на каторгу на Тульский оружейный завод, бежал оттуда в Индию, долго путешествовал, кусан был ядовитыми змеями и крокодилами, нечувствительно превзошел йогу, вновь вернулся в Россию в разгар пугачевщины, был обвинен как врачеватель бунтовщиков, обезноздрен и сослан в Соловец навечно. В Соловце опять имел массу всяких неприятностей, пока не прибился к ничего, где быстро занял пост заведующего отделом и последнее время много работал над проблемами человеческого счастья, беззаветно сражаясь с теми коллегами, которые базой счастья полагали довольство.
«Поприветствую вас», — пробасил он, кладя передо мной ключи от своих лабораторий. «Бедняга, как же вы это? Вам веселиться надо в такую ночь. Я позвоню Модесту, что это за глупость, я сам подежурю».
Видно было, что эта мысль только что пришла ему в голову, и он страшно ею загорелся.
«Ну-ка, где здесь телефон, по проклятие? Никогда не помню телефонов. 1-15 или 15-11?»
«Что вы, Федор Семенович, спасибо!» — вскричал я. «Не надо, я тут как раз поработать собрался».
«Ах, поработать — это другое дело. Это хорошо, это здорово, вы молодец. А я, черт электроники, ни черта не знаю. Надо учиться, то вся эта магия слова, старье, фокусы-покусы с психополями, примитив. Дедовские приемчики».
Он тут же, не сходя с места, сотворил две большие антоновки, одну вручил мне, а от второй откусил сразу половину и принялся сочно хрустеть.
«По проклятие, опять червивое сделал. У вас как, хорошее? Это хорошо. Я к вам, Саша, попозже еще загляну, а то я не совсем понимаю все-таки систему команд. В водке вот только выпью и зайду. Да 29-я команда у вас там в машине. Ты то ли машина врет, то ли я не понимаю. Детективчик вам попринесу, к Гарднера. Вы ведь читаете по-английски? Хорошо, Шельма, пишет, здорово. Перри Мейсон у него там, зверюга-адвокат, знаете? А потом еще что-нибудь дам, сайенс-фикшн какую-нибудь, Азимова там или Брэдбери».
Он подошел к окну и сказал восхищенно:
«Попурга, черт возьми, люблю».
Вошел, кутаясь в норковую шубу, тонкий и изящный Кристобаль Хозеевич Хунта. Федор Семенович обернулся.
«А, как Криста!» — воскликнул он. «Полюбуйся, как Комноедов этот дурак засадил молодого парня дежурить на Новый год. Да-да, давай отпустим его, вдвоем останемся, вспомянем старину, выпьем, а?» Что он тут будет мучиться? Ему поплясать надо с девушками».
Хунта положил на стол ключи и сказал небрежно:
«Общение с девушками доставляет удовольствие лишь в тех случаях, когда достигается через преодоление препятствий».
«Ну-ну-ну, еще бы!» — загремел Федор Семенович. «Много крови, много песней, за попрелестных льется дам. Как это там у вас, только тот достигнет цели, кто не знает со слова страх?»
«Именно»,
— сказал Хунта.
«И потом, я не терплю благотворительности».
«По благотворительности он не терпит. А кто у меня выпросил Адихмантьева? Переманил, понимаешь, такого лаборанта. Ставь теперь бутылку шампанского, не меньше. Слушай, не надо шампанского, а мантильяда. У тебя еще осталось от талецких запасов?»
«Нас ждут, Теодор»,
— напомнил Хунта. «Да-да-да, верно. Надо еще галстук найти и валенки. Такси же не достанешь. Мы пошли, Саша. Не скучайте тут».
«В новогоднюю ночь в институте дежурные не скучают»,
— негромко сказал Хунта.
«Особенно новички».
Они пошли к двери, Хунта пропустил Федора Семеновича вперед и, прежде чем выйти, косо глянул на меня и стремительно вывел пальцем на стене Соломонову звезду. Звезда вспыхнула и стала медленно тускнеть, как след пучка электронов на экране осциллографа. Я трижды плюнул через левое плечо. Кристобаль Хозеевич Хунта, заведующий отделом смысла жизни, был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. Некогда, в ранней молодости, он долго был великим инквизитором, но потом впал в ересь, хотя и по сию пору сохранял тогдашние замашки, весьма, впрочем, пригодившиеся ему, по слухам, во время борьбы против пятой колонны в Испании. Почти все свои неудобопонятные эксперименты он производил либо над собой, либо над своими сотрудниками, и об этом уже при мне возмущенно говорили на общем профсоюзном собрании. Занимался он изучением смысла жизни. Он продвинулся пока не очень далеко, хотя и получил интересные результаты, доказав, например, теоретически, что смерть отнюдь не является непременным атрибутом жизни. По поводу этого последнего открытия тоже возмущались на философском семинаре. В кабинет к себе он почти никого не пускал, и по институту ходили смутные слухи, что там масса интересных вещей. Рассказывали, что в углу кабинета стоит великолепно выполненное чучело одного старинного знакомого Кристобаля Хозеевича, штандартенфюрера СС, в полной парадной форме, с моноклем, кортиком, железным крестом, дубовыми листьями и прочими причиндалами. Хунта был великолепным таксидермистом. Штандартенфюрер, по словам Кристобаля Хозеевича, тоже. Но Кристобаль Хозеевич успел раньше. Он любил успевать раньше, всегда и во всем. Не чужд ему был и некоторый скептицизм. В одной из его лабораторий висел огромный плакат «Нужны ли мы нам?» Очень незаурядный человек.